продолжаем сегодня цикл «Русский коллаборационизм. Историческое исследование» Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Глава 17. «Звездный час генерала Власова». Часть 2.
В первой части этой главы мы говорили об учредительной конференции Комитета освобождения народов России, которая состоялась в ноябре 44 года в Праге и на которой был принят манифест Конор «Программа общественно-политического устройства будущей России без большевиков». Авторы апологетических сочинений о Власове придают пражскому манифесту очень большое значение. Причем, если Штрик-Штрикфельд пишет, что работа над текстом шла дружно, никаких принципиальных разногласий у его авторов не было, то Сергей Фрёлих сообщает, что проект манифеста вернулся от Гиммлера весь в его собственноручных поправках, но Власов эти поправки проигнорировал. Игорь, как было на самом деле, и каково было содержание этих поправок, если они были?
Ну, я думаю, что это несколько гиперболизированное отражение вот какой реальной истории. Как известно, текстом самого манифеста работали пропагандисты РОА, Зайцев, использовавших после войны псевдоним Артемов Ковальчук, который под псевдонимом Гранин редактировал как раз газету «Заря», и Нарейкис, настоящая фамилия которого Троицкий, а после войны он был известен под псевдонимом Борис Яковлев. Общее руководство ими осуществлял Желенков. С другой стороны, если смотреть немецкие источники, как раз эсэсовский куратор Власова Крёгер после войны писал, что каждое отдельное предложение манифеста, это дословная цитата, прошло через его руки. И если смотреть, опять-таки, записи Крёгера, то можно найти два примера спорных вопросов. Например, активно дискутировался при подготовке манифеста пункт о территории будущей России, который в итоге отражения в манифесте не нашел. На словах, как рассказывает Крёгер, Власов был готов отказаться от Прибалтики, Бессарабии, Закарпатской Украины и Польши, как нерусских территорий, а также предоставить Германии выгодные концессии в других областях. Также активно дискутировался еврейский вопрос. Крёгер был недоволен, что эта тема отражения в манифесте не нашла. С его слов, однако, Власов ответил, что, мол, он знает, чего ждать от евреев и знает, как он с ними в будущем поступит, но вносить это в текст манифеста в данный момент считает неразумным. Крёгер якобы передал эту формулировку Гиммлеру, и тот ей удовлетворился. То есть контроль со стороны СС, безусловно, был, но в данном случае Крёгер не настаивал на каких-то строгих формулировках в нацистском духе и был готов к компромиссам. Ну и, конечно, поведение Власова тут можно расценивать как военную хитрость. Есть такой интересный документ, докладная записка уже известного нам начальника отдела ОСТ Министерства пропаганды Тауберта о беседе с Желенковым в январе 45 года. И Тауберт прямо спросил Желенкова, почему в манифесте намеренно избегается созвучие с национал-социалистической программой, почему не затрагивается, в частности, еврейский вопрос. На что Желенков отвечает, чтобы не создать впечатление, что Конор является не более чем нацистской ширмой. И дальше отмечает Тауберт, это, по всей видимости, соответствует позиции Власова. Причем сам Желенков недавно в интервью Фелькиша Биобахта высказал мнение по еврейскому вопросу, но его позиция в Конор слаба, и оттого он ищет поддержки у немцев, и, видимо, в этом вопросе с Власовым расходится.
А как вы оцениваете значение манифеста?
Если говорить о самом манифесте, то мне кажется, конечно, что пропагандистское его воздействие просто из-за военной ситуации оказалось гораздо слабее, чем в операциях 42-го или 43-го года, пропагандистских, вопреки отсутствию в тогдашних призывах какой-то внятной политической платформы. Причем немцы это старательно контролировали. Я читал немецкие радиоперехваты переговоров советских солдат с обсуждением манифеста. То есть они надеялись, что все-таки пропагандистское влияние какое-то манифест вызовет. Как мне кажется, гораздо большую роль он как раз сыграл после войны, как вот вы справедливо заметили, в апологетических описаниях власовского движения, концепции третьей силы и так далее. Конечно, наличие такого относительно чистого и сохранявшего дистанцию к национал-социалистическим ценностям документа оказалось очень полезным. Но это уже, конечно, совсем другая тема.
Теперь давайте поговорим о том, как шло формирование РОА и о ее боевом крещении. Опять-таки, во власовской апологетике утверждается, что солдаты РОА буквально рвались в бой. Причем, учитывая негативный опыт использования русских добровольцев на Западе, рвались они именно на Восточный фронт.
Как я уже упомянул, в ноябре 44-го в Мюнзингене началось формирование первой дивизии РОА. Часть ее составили остатки бывшей бригады Каминского, часть добровольческие батальоны и роты, которые отзывались как с Западного, так и с Восточного фронтов. Также шла вербовка среди военнопленных. Весь этот довольно разномастный состав, в том числе по дисциплине, дисциплине, особенно в плане дисциплины, отрицательные отзывы как раз у бывших бойцов Каминского. Весь этот разномастный состав под началом немецких инструкторов подводился, так сказать, к общему знаменателю. При этом, конечно, боязнь того, что передаваемое русским оружие те могут обратить против самих немцев, никуда не делась. Наоборот, со временем она прогрессировала. В воспоминаниях штандартенфюрера СС Далькина есть очень характерный эпизод. Он приезжает в расположение 1-й дивизии, к тому времени она уже на Одерском фронте, то есть от начала апреля, и ему становится просто не по себе, потому что он видит солдат вроде бы в немецкой форме с немецким оружием, но при этом все разговоры идут по-русски, команды отдаются по-русски. Даже немецкую форму они носят с какими-то русскими закидонами, сапоги-гармошка и так далее. И он совершенно четко осознает, что они могут в мгновение ока избавиться от пары приставленных к ним немецких офицеров и начать действовать самостоятельно. И хочу обратить внимание, эти мысли возникают не у кого иного, как у Далькина, который за полгода до того сам всю эту кашу заварил, организовав встречу Власова с Гиммлером. Что тогда говорить о людях, которые изначально были к власовской идее настроены враждебно? В Бундесархиве вот я нашел любопытную телеграмму группенфюрера СС Фигеляйна, наймы Гиммлера, от начала февраля 45-го. Якобы Фигеляйн слышал из надежных источников, что, во-первых, власовские добровольцы не намерены воевать против соотечественников, во-вторых, большое их число уже перебежало на сторону русских, и, в-третьих, они уже убили несколько приставленных к ним немцев, но сообщения об этом намеренно не пересылаются наверх. Это, конечно, чистой воды распространение слухов, но вот эта телеграмма создает такой правильный психологический фон для дальнейшего развития событий. Вернемся к первой дивизии. К марту 45-го она, наконец, была готова к боевым действиям, и возникает вопрос, где ей воевать. Кёстринг и его немецкий персонал обращаются к командованию вермахта, и они настаивают на том, что ни в коем случае нельзя допустить военной неудачи. Март 45-го, подчеркну. Боевая акция первой дивизии должна быть обязательно успешной в военном отношении. Это пойдет на пользу дальнейшему развертыванию частей РО, и, кроме того, будет активно использовано в пропаганде. И Гиммлер, который с января командует группой армии «Висла», он соглашается с этими доводами и обещает найти на своем участке подходящую задачу. Соответственно, в Мюнзинген приходит приказ выдвигаться на север. Сам Буниченко, командир первой дивизии, от этой идеи совершенно не в восторге. Он пытается всеми способами тянуть время. За закрытыми дверями тем временем всерьез обсуждается, что делать. Следовать приказу или начинать собственную игру, к примеру, собрав все силы в кулак, двигаться куда-то в сторону Альп. Но все-таки принимается решение подчиниться приказу, и первая дивизия выходит пешим маршем к Нюрнбергу, оттуда на поездах ее переправляют на север. Благодаря полудневниковым запискам майора Швенингера, немецкого связного офицера при первой дивизии, мы можем проследить ход дальнейших событий. К концу марта дивизия прибывает на место, и командование пытается найти для нее задание, которое как раз отвечало бы выше приведенным критериям. Такое задание находится. На западном берегу Одера есть небольшой плацдарм, который, как пишет Швенингер, удерживался силами одного или двух советских полков. Назначается дата операции, это утро 13 апреля, в ночь с 12 на 13 апреля начинается активная артподготовка. Здесь немецкое описание очень сильно отличается от описания во власовских источниках. Там как раз говорится, что артподготовка была очень слабой и неудачной. Швенингер подчеркивает, что артподготовка была очень хорошей по тем временам. И утром власовские солдаты, имея также поддержку с воздуха, немецкой авиации и ВВС РОА, ВВС Коннор, точнее, при поддержке с воздуха они штурмуют этот самый плацдарм. Несколько сотен метров им удается пройти, но затем атака захлебывается и застревает в проволочных заграждениях, которые советская сторона успела там соорудить. И через 3 часа после начала Буниченко отдает приказ отступать. Отступление происходит частично неорганизованно. Кое-кто даже бросает на поле боя оружие. Потери дивизии после этого боя, впрочем, сравнительно невелики. Сам Швенингер оценивает их где-то 80-100 убитых. Он воспринимает при этом ситуацию как личное поражение, пытается анализировать, в чем он и его штаб недоработали, что они сделали неправильно. Но дальнейшее развитие событий делает всю эту рефлексию совершенно бессмысленной, потому что Буниченко говорит, что дивизия не хочет стать советской добычей и поэтому желает двигаться на юг и требует от Швенингера получить в группе армии «Висла» соответствующий приказ.
Это ключевой момент короткой истории РОА. Один из ее командующих начинает собственную игру.
Сейчас на минутку отвлечемся от рассказа Швенингера, потому что начальник управления безопасности Конрад Тензеров в своем гарвардском интервью как раз рассказывает вот в каком плане. Цитата. «В экстренном случае сконцентрировать все силы РОА, равно как и казацкие дивизии, на юге». Существовали различные разновидности плана. Первая – концентрация в Словакии, атака находящихся там слабых частей Красной Армии. Вторая – прорыв в Югославию. Третья – движение на запад, если западные союзники найдут предложенные условия возможными. И Швенингер, не зная, что, собственно, все действие уже происходит в рамках исполнения этого плана, получает в группе армий разрешение для первой дивизии двигаться на юг, в сторону Котбуса. При этом она выходит из подчинения группы армий Висла и переходит в группу армий «Центр», которую возглавляет генерал-фельдмаршал Шорнер. И тут Буниченко неожиданно уже от нового командования, от Шорнера, напрямую получает приказ немедленно занять позиции в качестве резерва одной из пехотных дивизий. Тогда он отвечает Швенингеру, что согласен всего на два варианта. Либо этот самый приказ ему лично подтвердит Власов, тогда он готов его исполнить, либо он, вопреки приказу, продолжит свое движение на юг. Это 15 апреля, и в этот момент Швенингер пишет, что с немецкой точки зрения трактовка этого ответа Буниченко была уже совершенно однозначна. Это был мятеж. И затем следует две недели подвешенного состояния. Дивизия продолжает двигаться на юг сначала к чешской границе, затем ее пересекает, а немецкое командование как-то пытается с ней договориться. К примеру, 24 апреля Буниченко вызывают командующему группу армии Шернеру, но Буниченко к нему не прибывает, при этом объясняя, что попал в автоаварию. Швенингер возвращается в дивизию, обнаруживает, что Буниченко действительно весь перемотан бинтами, но при этом он уже ни одному его слову не верит. На следующий день Шернер пытается подбросить Буниченко другую приманку, не угрозы взять, так сказать, не кнут, а пряник, подбросить приманку в виде складов с продовольствием, которыми дивизия могла бы воспользоваться, если изменят маршрут движения. Но Буниченко на эту приманку не клюет, и как лапидарно фиксирует Тензеров, опять-таки, в своем гарвардском интервью, начало цитаты, «дивизия была вынуждена самостоятельно добывать себе пропитание, чаще всего угрожая автоматами местному населению или нападая на магазины и склады, чтобы получить топливо и провиант». Конец цитаты. Наконец, 29 апреля, так Магомед по-прежнему к горе не идет, сама гора в лице генерал-фельдмаршала Шорнера прилетает к Магомету, держа в руках бутылку шнапса и ящик сигар. Но и тут Буниченко держится очень скрытно, не говорит ни да, ни нет. Говорит, что вроде бы он якобы готов участвовать в боевых действиях, но не здесь, а южнее, южнее, южнее. И в этот момент, конечно, для немецких командиров становится совершенно очевидным, что сценарий, который они опасались, осуществился. В их тылу находится ими вооруженное, ими снабженное, но совершенно неуправляемое, если не сказать настроенное враждебно, русская дивизия.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.